эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе американские санкции против России с грузинским акцентом.
Президент должен обратиться к правительству Российской Федерации, вывести все свои силы с территории Грузии, Украины и Молдовы, вернуть контроль над границами этих территорий своим соответствующим правительством, а также прекратить все усилия по подрыву репутации избранных правительств этих стран.
Говорится в тексте законопроекта Конгресса США.
Парламент Грузии готовится преодолеть вето президента.
Мы внимательно и детально изучим замечания президента и дадим свой ответ по поводу вето на заседании парламента.
В общественных местах Абхазии появились силовики в масках. Кто скрывается под ними, в нашем эфире.
На постах ГАИ, в центральном рынке, в Сухумской набережной, в центрах городов и районов. Народ с любопытством присматривается к новшеству.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Кабуле при взрыве микроавтобуса погибли десятки человек. В Швейцарии неизвестный ранил нескольких прохожих. Президент Польши наложит вето на закон о судебной реформе. Афганские талибы взяли на себя ответственность за нападение в Кабуле террористов-смертников на микроавтобус, при котором, по оценке правительства, были убиты по меньшей мере 24 человека и ранены еще 42. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Наджиб Даниш сказал, что целью террористов, которые устроили нападение около 7 утра 24 июля в западной части столицы, был микроавтобус, перевозящий сотрудников Министерства горнодобывающей промышленности. Теракт стал частью резкой вспышки насилия в Афганистане, где, по оценке ООН, в этом году было убито более 1700 гражданских лиц. Талибы заявляют, что целью нападения были два микроавтобуса, принадлежащие Национальному управлению безопасности, разведывательному агентству Афганистана, и утверждают, что убили 37 человек. Рейтерс цитирует высокопоставленного правительственного чиновника, сообщившего на условиях анонимности, что число погибших составило 35 человек. The Guardian цитирует неназванных чиновников, сообщивших о меньшей мере 38 погибших. Свидетели заявили, что террорист врезался в автобус. В швейцарском городе Шафхаузен неизвестный напал на прохожих, ранив как минимум 5 человек. Об этом сообщает издание Swissinfo The Local. Один из очевидцев заявил, что злоумышленник мог быть вооружен бензопилой. Целый район города оцеплен полицией. О задержании нападавшего пока не сообщалось. Президент Польши Анджей Дуда наложит вето на закон о судебной реформе. Об этом заявил сам президент Польши в своем выступлении, где он отметил, что в стране требуется провести судебную реформу, но ее содержание должно носить более обдуманный характер и не вызывать разделов в обществе.
Я решил возвратить в Сейм, другими словами, я наложу вето на закон о Верховном суде, а также закон о Национальном судебном совете, таким образом, чтобы Сейм сделал их взаимосвязанными. И я говорю, что судьи не могут быть назначены в Национальный судебный совет простым большинством голосов парламента, что, к сожалению, имело бы место по законопроекту, и я, как президент, явно не согласен с этим.
А я же, как президент, на то однозначно не сгадзам.
Президент заявил, что Польша крайне нуждается в судебных реформах, и Дуда назвал себя их сторонником. Однако, как он выразился, сторонником мудрой реформы, той, которая могла бы обеспечить хорошую судебную систему, и той, что увеличит чувство справедливости. По его оценке, реформа в том виде, в каком она была введена, этого чувства безопасности и справедливости не увеличила бы. По всей Польше 8-й день продолжались протесты против принятия законодательства, которое дало бы правящей партии широкие полномочия по контролю над судебной системой.
Эхо Кавказа. Новости.
24 июля Совет Безопасности ООН по запросу Египта, Франции и Швеции проводит экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти не уберут металлодетекторы, установленные у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Израиль начал также установку там камер видеонаблюдения. Лига арабских государств предупредила, что Израиль играет с огнем, ограничивая доступ на Храмовую гору. Новые меры безопасности были приняты в ответ на убийство двух израильских полицейских 14 июля и вызвали новую волну насилия. 21 июля в столкновениях в Иерусалиме погибли 3 палестинца. В тот же день на западном берегу Иордана палестинец убил 3 поселенцев. Храмовая гора в старом городе в Иерусалиме – святое место и для мусульман, и для иудеев. Новые санкции против России, которые готовят в Вашингтоне, предполагают ограничения на работу российских энергетических компаний в Европе. В Брюсселе высказывают обеспокоенность американским проектом закона о новых санкциях. Евросоюз считает, что они противоречат интересам стран Европы. По данным Financial Times, если Вашингтон одобрит санкции в нынешнем виде, Евросоюз может признать эти меры недействительными на своей территории. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что в ЕС следят за процессом принятия санкций с некоторой озабоченностью в отношении энергетической независимости Евросоюза и интересов энергетической безопасности. «Мы активизируем все дипломатические каналы для решения проблем, связанных с этими мерами, с нашими американскими коллегами. Для нас единство Большой Семерки в отношении санкций имеет ключевое значение, равно как и соблюдение Минских соглашений», — отметил Шинас. Палата представителей Конгресса США проведет голосование по этому закону завтра. На прошлой неделе документ согласовали представители обеих партий в Сенате США. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер отверг обвинения в связях с Россией во время президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в официальном заявлении Кушнера, направленном в понедельник специальным комитетом по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, которые ведут расследование о связях команды Дональда Трампа с российским представителем в период предвыборной кампании. По словам Кушнера, ни он, ни кто-либо другой из предвыборной кампании не сотрудничал с каким-либо иностранным государством. Кушнер настаивает на том, что у него не было никаких ненадлежащих контактов, и он не полагался на российские фонды для финансирования своего частного бизнеса. В понедельник Кушнеру предстоит ответить на вопросы членов Комитета Сената, а во вторник – Палаты представителей.
С новостями был мой коллега Вадим Дубнов. Он вернется в середине часа с региональными новостями. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Грузии пристально следят за ходом принятия новых американских санкций в отношении России. Текст законопроекта, в котором 6 раз упоминается Грузия, был одобрен в Сенате США еще в июне. В Нижней палате голосование по законопроекту должно пройти завтра, 25 июля. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Тот, кто следит за процессами в Конгрессе, знает, что в документах о санкциях США против России и ранее упоминалась Грузия. Однако, по мнению специалиста по международным отношениям Георгия Купрунидзе, в новом тексте законопроекта Конгресса, одобренного и республиканцами, и демократами, грузинский фактор фигурирует еще более явно.
Помимо упоминаний российской агрессии, ползучей оккупации и других противоправных действий, в тексте говорится и о том, что в таких странах, как Грузия, Украина и Молдова, Российская Федерация прибегает и к другим дестабилизирующим шагам, старается повлиять на общественное мнение, создавать трудности правительству и тем самым нагнетать обстановку и ослабить эти государства. И этот текст указывает на то, что риторика США в этом направлении становится более четкой.
Документ предусматривает ограничение права президента на отмены санкций, и не только.
Президент должен обратиться к правительству Российской Федерации, вывести все свои силы с территории Грузии, Украины и Молдовы, вернуть контроль над границами этих территорий своим соответствующим правительством, а также прекратить все усилия по подрыву репутации избранных правительств этих стран.
Говорится в тексте законопроекта Конгресса США. Георгий Купрунидзе считает, что на фоне непрекращающихся обвинений в адрес президента Дональда Трампа и его окружения в связях с Россией в ходе предвыборной кампании, скорее всего, он подпишет этот законопроект без изменений.
Примечательно, демократы в Конгрессе не жалеют сил и пытаются принять документ в ускоренном процессе, чтобы в кратчайшие сроки он оказался у президента на столе. А администрация Трампа сегодня в очень сложной ситуации. И хотя пока нет точной информации о позиции президента Трампа, думают, что он поддержит данный законопроект, хотя бы для того, чтобы развеять подозрения в благосклонности к России и что его администрация находится под российским
влиянием. С этим предположением не согласна аналитик Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шорена Лорд-Кипаница.
Документ очень строгий, подразумевает продолжение и ужесточение санкций. В некоторых местах текст очень противоречивый, поэтому думаю, что в конечном итоге тон в документе будет смягчен.
Шолена Лушткипанидзе видит противоречие в санкциях по отношению к Ирану, ведь Тегеран с прошлого года стал активнее сотрудничать с международным сообществом, а вот российскую часть грузинский эксперт считает адекватной. В МИД Грузии сообщили, что американский документ оценят позже, видимо, предпочитая дождаться окончательного варианта. Ожидается, что голосование по законопроекту состоится завтра, 25 июля. В виде поправок в документ внесены также санкции по отношению с Северной Кореей. Россия в акты о международном санкциях США попала в 2014 году после аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Восточной Украине. За ужесточение санкций 14 июня из 100 сенаторов «за» проголосовали 98. В случае его утверждения Нижней палатой Конгресса, а потом и президентом США, американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. Действующие санкции предусмотрены 30. Также предлагается ограничить сроки финансирования российских компаний нефтегазового сектора от нынешних 90 дней до 30. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня парламент Грузии приступил к преодолению президентского вето на 3 законопроекта. В то же время оппозиция и гражданский сектор говорят об антидемократических действиях грузинской мечты. Тем продолжит наш спецкор Иракли Урагвелидзе.
Минувшую пятницу президент Георгий Маргвелашвили применил право вето в отношении 3 законопроектов. Первый из них – проект изменений в Кодекс местного самоуправления. Остальные 2 – законопроекты, связанные с избирательным кодексом. Согласно принятым в июне поправкам к Кодексу местного самоуправления, 7 из 12 самоуправляемых городов лишатся своего статуса самостоятельных единиц. Их наделили этим правом в 2014 году перед выборами в органы местного самоуправления. А с августа будет упразднена должность главы районной администрации Гамгебели, которым является высшим должностным лицом местной власти. Сегодня парламентский секретарь президентской администрации Анна Долидзе изложила мотивы, которыми руководствовался президент при наложении вето.
Мотивированные замечания президента затрагивают 2 вопроса. Первый касается сферы местного самоуправления, где статуса самоуправления разом лишаются 7 городов, а второй – правил комплектации ЦИК, где, согласно новым идеям, правящая сила получает значительное преимущество. Мы считаем, что оба изменения подрывают демократию в стране и отбрасывают нас назад от принципов, принятых той же грузинской мечтой в 2013-14 годах.
Аргументированные поправки президента заняли 28 страниц. По сообщению лидера правящей партии Арчила Талаквадзе, они будут изучены за 2 дня, после чего большинство опубликует свой аргументированный ответ.
Мы внимательно и детально изучим замечания президента и дадим свой ответ по поводу вето на заседании парламента. Ни для кого не является секретом, что мы с легкостью можем его преодолеть, однако в этом случае мы представим такой же аргументированный ответ, каковым президент считает свой. По всей видимости, таким способом президент решил привлечь повышенное внимание к своей позиции.
Оппозиция поддержала президентское вето. По мнению главы фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, законодательные маневры большинства свидетельствуют об их тревоге за исход выборов.
Они ухудшают избирательный кодекс, фактически упраздняя выборность любого ответственного лица кроме депутатов. Власти убеждены в своей уязвимости, поэтому пытаются подогнать избирательную систему к своим интересам для получения гарантированного преимущества. Иначе, как насилием над законодательством действия большинства нельзя назвать. Они делают все возможное для сохранения власти.
По словам представителя Центра развития избирательных систем Коки Кигурадзе, ни у кого не возникает сомнения, что большинство преодолеет вето президента. По этой причине основные усилия неправительственного сектора будут предприняты в правовом русле, в том числе через высшие судебные инстанции.
Мы планируем обратиться в Конституционный суд. Мы используем полномочия депутатского корпуса. Необходимо 30 подписей, чтобы дать процессу ход. Мы готовы предоставить этим депутатам квалифицированную помощь для аргументированности иска.
Сегодня на внеочередном заседании Бюро парламента было принято обращение к президенту страны с просьбой о назначении на 26 июля неочередного пленарного заседания парламента. В настоящее время парламент находится в отпуске, а ближайшая осенняя сессия откроется только в сентябре. Ираклий Рагвели специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В Абхазии в соцсетях обсуждают появление во многих местах силовиков в масках. Многие предполагают, что власти самопровозглашенной республики пригласили российский спецназ для наведения порядка. Кто прячется под масками, решила выяснить наш сухумский блогер Изида Чания.
Браво СГБ. Очень приятно наблюдать за работой молодых, грамотных ребят. У нас есть люди, которые могут навести порядок. Честь вам и хвала. Этот оптимистичный пост депутата парламента, усыпанный восклицательными знаками, вызвал жаркую полемику о вежливых человечках, появившихся некоторое время назад в Абхазии в местах скопления людей. На постах ГАИ, в центральном рынке, в Сухумской набережной, в центрах городов и районов. Народ с любопытством присматривается к новшеству. Торговки на рынке шепчутся, что под масками скрываются кадыровцы, с которыми руководство Абхазии заключило какой-то тайный договор. При этом все выражают одобрение действиями по наведению порядка, пусть даже и чеченцами. И отмечают, что после их появления на рынке стало спокойней, исчезли карманники. Настроение доверчивого люда, который, устав от криминальной хроники, согласен даже на интервенцию, меня не обрадовали, и обратилась к силовикам. Они заверили, что на самом деле никаких кадыровцев в страну не возили, и военные в масках – это спецподразделение СГБ и службы охраны. «Утверждение, что мы ввели в Абхазию спецподразделение из другой страны – это маразм», – говорит председатель Совбеза Мухаммед Килба. «Таких возможностей у Абхазии нет, и охраной общественного порядка занимаются только наши спецподразделения. Пожалуй, это тот случай, когда радуешься экономической несостоятельности своей страны, которая не может нанять спецназ другого государства». То, что люди в масках – наши люди, подтверждает и министр внутренних дел Аслан Кабахия. По его словам, простым людям не стоит их бояться, пусть боятся преступники. Но я все же не поверила и пошла напрямую к тем, кто в масках и с автоматами. Предельная корректность, ни одного лишнего слова. На мои расспросы вооруженные до зубов мужчины реагировали спокойным молчанием. Но через 5 минут один из них не выдержал и произнес фразу, которая расставила все по своим местам. «Изида, уйди, нельзя нам снимать маски». Теперь я с уверенностью могу сказать, что это наши люди, потому что ни один кадыровец не знает моего имени. Силовики объясняют, что появление масок необходимо для защиты сотрудников милиции, которые выполняют свою работу. Мы же все родственники, братья, друзья. На сотрудников милиции, которые выполняют свою работу, оказывается психологическое, а порой и физическое воздействие. Они постоянно находятся в группе риска. Присутствие вооруженных людей в масках останавливает хамов и дебоширов, уверен Килба. А министр внутренних дел Кабахия приводит статистику, согласно которой количество выявленных правонарушений увеличилось 2 раза с тех пор, как за спиной гаишников появились маски. Однако не все так безоблачно. В социальных сетях мнения разделились. Кто-то считает, что положительный эффект от вежливых человечков очевиден. Другие называют их появление нарушением прав человека и сетуют, что таким маскарадом мы только пугаем туристов и детей. И я бы поддержала, наверное, защитников прав человека, если бы не одно «но». Почему-то в данной полемике все они выступали анонимно, в отличие от сторонников эффективных мер. А я не люблю закрытого забрала, как в реальной, так и в виртуальной жизни. Трудно не согласиться с тем, что в мирной жизни вооруженные люди вообще, и тем более в масках, вызывают ощущение неблагополучия. Неважно, где это. В России, Египте, Греции, Франции или Абхазии. Это крайняя, вынужденная мера для государства, которое в силу многих обстоятельств стало заложником родовых отношений и политических разборок. А то, что люди поддерживают даже такие чрезвычайные меры, говорит лишь о том, что общество устало и готово на все, лишь бы в стране воцарился порядок. Было бы здорово, если бы мы смогли переломить сложившуюся ситуацию собственными силами, без посторонней помощи. И вежливые человечки вернулись в казармы. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия после смены власти в апреле в самопровозглашенной республике до сих пор не сформировано. Вот уже четвертый месяц вакантными остаются ряд важных министерских должностей. О причинах затянувшейся кадровой неопределенности Жанна Тарханова.
Кабинет министров Доменти Акулумбегова подал в отставку после победы Анатолия Бибилова на выборах президента Южной Осетии 9 апреля. Юго-осетинский лидер пообещал сформировать новый кабмин в течение 2 недель. Однако правительство республики до сих пор не укомплектовано полностью. Министры обороны и строительства Ибрагим Гасеев и Эдуард Загоев продолжают занимать должности в ранге исполняющих обязанности. Не исключено, что они будут переназначены. Однако пока точной и достоверной информации об этом нет. Югоостинский эксперт Ролан Келюхсаев попытался объяснить затянувшуюся паузу в кадровой политике действующей власти. Говорит Ролан Келюхсаев.
Признается заседание межправкомиссии, и поэтому для Анатолия Бибилова пока не является актуальным смена или назначение министра строительства, потому что очень много вопросов будет именно на межправкомиссии. И, конечно, скорее всего, выводы будут сделаны, и все будет решаться после заседания межправкомиссии. Именно по этим ключевым должностям. И выполнение весь программы, который на 17-й год должен быть исполнен, и работа и без программы на 18-19 год. В связи с министром обороны можно сказать, что подписание и ратификация Межгосударственного договора о вхождении отдельных частей Министерства обороны Южной Осетии в состав российской армии. Скорее всего, после этой ратификации какие-то кадровые изменения можно ожидать и Министерства обороны.
Служба внешней разведки Южной Осетии 4 месяца функционирует без руководителя. Прежний глава службы Сослан Гатикоев подал в отставку после поражения Леонида Тибилова на выборах. Роланд Келюхсаев полагает, что вакантная должность шефа разведывательного ведомства никак не сказывается на работе юго-осетинских разведчиков, продолжает Роланд Келюхсаев.
Россия, как гарант нашей безопасности, взяла на себя практически все функции, именно и в сфере безопасности, и в сфере разведки, то я так думаю, что такого сильного дефицита, или как бы сказать, там этого упущения произошло в этой сфере. Но я, скорее всего, надеюсь на то, что сейчас идет тщательный подбор кадров на эти ответственные ключевые должности, до конца лета будут какие-то назначения еще. Управлять, конечно же, ничего не надо, это атрибут государственной власти. Надо просто совместно с соответствующими службами Российской Федерации проводить, то есть координировать свои действия. Упразднять вообще против того, чтобы упраздняли какие-то наши государственные институты, потому что худо-бедно, но это атрибуты власти.
Юго-осетинский политолог Юрий Вазагов отмечает, что затянувшийся процесс формирования правительства не отражается на его работе.
Процесс формирования правительства, конечно, не сильно затянулся, но тем не менее, в принципе, основные фигуры уже назначены и работают. Взялись для выполнения своих непосредственных обязанностей. Ну а те должности вакантные, которые остались, то, в принципе, по ним тоже, видимо, в ближайшее время будут приняты решения. То есть нельзя сказать, что там наблюдается какой-то провал в том или ином направлении. В связи с правительством, в принципе, там речь идет о завершении релиз программы 2015-2018 годов. То есть там все идет как бы своим чередом более-менее, все заранее спланировано, финансирование спущено заранее, то есть там каких-то революционных сдвигов априори быть не может. Тут главное уже подготовить качественно и с учетом реальных приоритетов из программы на последующий период.
Вакантными остаются также должности трех вице-премьеров Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Сергей Бригвадзе.
Как вы считаете, Грузия светское государство?
Я считаю, что правительство должно учитывать рекомендации православной церкви. Церковь и правительство должны одинаково и согласованно заботиться о государстве. Так было бы лучше, ведь от обеих этих сил зависит судьба страны. Однако сегодня в Грузии такого нет. Они существуют раздельно, и мы часто чувствуем это в разных ситуациях. Да, бывают моменты, когда они согласовывают какие-то вопросы, проводят совместные встречи для этого. Однако в каких-то ситуациях явно видно, что часто их позиции отличаются друг от друга.
Вы знаете, не думала никогда об этом, но, скорее всего, должно. Ну, потому что отдельно государство, отдельно вера. Это разные какие-то вообще части. Это голова, это сердце. И мне кажется, лучше, когда это будет разделено, и тогда я могу выбрать церковь, а не то, что предлагает государство. В наше время, мне кажется, это невозможно.
Знаете, в чем дело? Церковь совершенно не отвечает за политические и другие процессы, происходящие у нас в стране. Так почему же она должна вмешиваться в дела правительства? В Грузии, конечно, бывает, когда наши парламентарии прислушиваются к рекомендациям церкви. Однако я считаю, что это неприемлемо. Хорошо, что происходит это нечасто. В основном можно сказать, что они действуют раздельно.
Вы знаете, я очень редко общаюсь с людьми на политические темы, поскольку мало что понимаю в этом. Однако эта тема меня особо беспокоит, как, наверное, и большинство наших граждан. Я негативно отношусь ко всем попыткам представителей нашей православной церкви вмешаться в работу властей. Считаю, что эти два института должны существовать на расстоянии друг от друга. Это мое мнение.
Сегодня, к сожалению, церковь вмешивается в работу правительства, как и правительство в дела церкви. Этого не должно происходить в Грузии, поскольку задачи у них совершенно разные. Они не должны вмешиваться в дела друг друга.
Правительство должно учитывать рекомендации церкви. Если бы это происходило, возможно, ситуация в стране наладилась бы. Однако сегодня никто не прислушивается к мнению представителей церкви. Более того, сегодня у власти находятся такие люди, которые вовсе отказываются прислушиваться к кому-либо. Сегодня в Грузии между церковью и правительством существует своеобразное сотрудничество. И я считаю это правильным, когда правительство учитывает мнение церкви, если все это происходит с учетом определенных норм. Однако это сотрудничество для Грузии пока ничего не принесло. Во всяком случае, я ничего конкретного не видела.
Сергей Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Тбилиси 21:29, Сухуми в Стенвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Бубнов.
Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хусишвили заявил, что с 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 55 тысяч граждан страны, из которых на данном этапе в законные сроки не вернулось около 3 тысяч человек. Значительное число граждан Грузии, впервые выехавшие в Евросоюз после введения безвизового режима, судя по всему, остались в Европе. Кроме того, растет и количество грузинских граждан, просящих политическое убежище в европейских государствах, в том числе во Франции. В Тбилиси опасаются, что Брюссель может задействовать механизм приостановления безвизового режима, если число тех, кто воспользуется им для незаконной миграции в Европу, будет расти такими темпами. Хусишвили допустил, что не все из тех, кто не вернулся в Грузию через 3 месяца, как это предусмотрено соглашением с ЕС, остались в Европе. Возможно, часть выехала из шенгенской зоны в другие государства, например, в Турцию, Украину или Белоруссию, с которыми у Грузии нет безвизового режима. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов» не смогли отчитаться перед коллегами о своем визите в Москву. На заседании бюро представитель партии Ада Маршани начала рассказывать о деталях поездки, но председатель законодательного органа Ираклий Кабахидзе прервал ее, заявив, что отчет о партийном визите не может быть заслушан на заседании бюро. Спикер закрыл заседание, предложив членам «Альянса патриотов» для партийного брифинга использовать другой формат и платформу, передает Итартас. Трое депутатов от «Альянса патриотов» 2 недели назад побывали в Москве. 11 июля в Госдуме на встрече с главой комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами комитета они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. 20 июля Маршани, подводя итоги визита в Москву, назвала его большим прорывом. Она также сообщила, что по итогам встреч в Москве была сформирована группа диалога, которая начнет работать в сентябре. Визит грузинских депутатов не нашел поддержки со стороны официального Тбилиси, власти назвали его сугубо партийным. Основатель НПО Центра мониторинга «Медиатор» Ливан Хабиишвили обвиняет премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главу МВД Георгия Мгибришвили и министра по делам молодежи и спорта Тариэла Хичикашвили в коррупционных сделках и требует от прокуратуры изучить их деятельность. По данным НПО, в июле 2016 года по распоряжению правительства, расположенный на окраине Тбилиси земельный участок площадью в 13 тысяч квадратных метров, без проведения аукциона отошел компании «Construct Vision», принадлежащей зятю известного грузинского оппозиционного шоумена Георгия Гачичеладзе. Стоимость земельного участка – более 110 тысяч лари. НПО требует допросить премьер-министра. По словам Хабиишвили, ситуацию усугубляет и тот факт, что, согласно договору, Construct Vision на этом участке должна была построить завод по производству стекла и пластмассы, однако этого не произошло. Более того, за 3 месяца компания должна была заплатить в бюджет 65 тысяч лари, но вместо этого владелец компании внес 50 тысяч лари на счет правящей партии «Грузинская мечта» в качестве пожертвования. По мнению НПО, коррупционные моменты есть и в сделках, заключенных между министрами Мгибришвили и Хичикашвили. В самопровозглашенной республике Абхазия находится с рабочим визитом министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Сегодня он и абхазский премьер-министр Беслан Барциз посетили объекты, которые восстанавливаются в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба правительства. Первый объект, который осмотрели Барциз и Кузнецов, средняя школа №1 в городе Гагра. Здесь полностью демонтировано старое строение. В ближайшие дни начнется строительство нового здания школы. На строительство школы в инвестпрограмме предусмотрено 371 миллион рублей, как говорит Абхазия Информ. Далее российский министр осмотрел Лыхнинскую среднюю школу имени Шакрыл. Уже около недели ведутся восстановительные работы на этом объекте. Речной транспорт может помочь в решении проблемы автомобильных пробок, которые последние годы, особенно в часы пик, парализуют Тбилиси, так считают власти грузинской столицы. В частности, предполагается использовать реку Куру, которая протекает с юго-запада на восток через всю территорию Грузии и разделяет Тбилиси на 2 части, сообщили Интерфаксу в тбилисской мэрии. Как отметили в мэрии, использовать реку для решения транспортных проблем предлагают авторы генерального плана землепользования грузинской столицы.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. История Анзора Арсланука, гражданина Сирии, бывшего студента Адыгейского государственного университета, взволновала многих. В силу сложных жизненных обстоятельств он утратил возможность законно находиться на территории России. Ему грозила депортация в Сирию. Вчера он покинул Центр временного содержания иностранных граждан из лиц без гражданства в Краснодарском крае вместе со своим адвокатом выехал на территорию Абхазии. Сегодня он подал документы на получение гражданства самопровозглашенной республики. О том, что ждет Арсланука в Абхазии, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О том, что ждет Арсланука Аназора в Абхазии, как на первых порах будет складываться его судьба здесь, рассказал председатель комитета по репатриации Абхазии Беслан Дбар. По его словам, Арсланука Аназор является потомком абхазских махаджиров по фамилии Атипа. Именно поэтому правительство Абхазии содействовало его приезду, когда встал вопрос о депортации Арсланука в Сирию. Возвращаться туда Аназор не хотел, так как считал, что не будет там в безопасности. Арсланук учился на последнем курсе инженерно-строительного факультета Адыгейского государственного университета, и у него была студенческая виза. В Сирии тяжело заболел его отец, и мать, гражданка России, уехала к нему. Арсланук и его семья оплачивали учебу. Он работал, однако после отъезда матери возникли серьезные финансовые проблемы. Арсланук не смог оплатить свою учебу, его отчислили из университета, и его студенческая виза была аннулирована. Так он оказался в России на нелегальном положении. Миграционной службой Российской Федерации было принято решение о депортации Аназора в Сирию. Дожидаясь решения судебных инстанций, он находился в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства Краснодарского края. Вчера Арсланук Аназор пересек российско-абхазскую границу и сейчас находится в Сухуми. Беслан Дбар сообщил.
Фактически он был выдворен из Российской Федерации 20 июля текущего года. И он со своим адвокатом находится в данное время у нас в здании Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия. Оксана Тренбач, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов, с 25 мая работает с Анзором. А так, сам Ачба был студентом 4 курса, к сожалению, не смог он закрыть 4 курс, у него закончилась виза. В связи с этим его выдворили из территории Российской Федерации.
На вопрос о том, как будет складываться судьба Арсланука Аназора в Абхазии, Беслан Дбар ответил.
Сегодня этот человек уже побывал у нас здесь в Государственном комитете. Он подал заявление с просьбой о получении гражданства Республики Абхазия. Только что он находился в отделе регистрации, идет регистрация. А есть упрощенный вариант выдачи. Если мы точно знаем, что он является потомком наших махаджиров, то в упрощенном порядке мы предоставляем гражданство без проблем. В законе сказано, что потомственные абхазы абаза получают беспрепятственно гражданство Республики Абхазия.
Беслан Дбар поделился своими впечатлениями от встречи с Арслануком и рассказал о перспективе его трудоустройства в Абхазии.
Прекрасный молодой человек, подтянутый, красивый, стройный парень. Он танцевал в государственном ансамбле. Я думаю, что нам очень быстро придется трудоустроить его. Профессиональный танцор, танцует кавказские танцы, в том числе абхазские танцы. Я думаю, что все наши государственные ансамбли были бы рады получить такого готового профессионала. Вопрос трудоустройства практически, можно сказать, что решен. И он хочет продолжить свое обучение. Я думаю, что он придется обратиться в Абхазский госуниверситет к ректору. Посмотрим, какие специальности более подходящие. Я думаю, что на днях мы уже конкретно будем знать, по какой специализации он будет в дальнейшем обучаться.
Беслан Дбар проинформировал, что Арсланук Аназур первое время будет жить в Сухуми у своих абхазских родственников в семье двоюродного брата. Комитет по репатриации будет оказывать ему необходимую поддержку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Черкесские общественники заявляют о трудностях получения гражданства в упрощенном порядке для носителей русского языка. Мигранту почти невозможно сдать языковой экзамен. Проблема даже не в том, что вопросы слишком сложные. Нередко сотрудники миграционной службы проявляют враждебность по отношению к соискателям гражданства. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По закону носители русского языка, имеющие вид на жительство в России и законный источник к существованию, имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке при условии, что они откажутся от имеющегося у них гражданства иностранного государства. Заявление на гражданство от носителей русского языка рассматривается 3 месяца. То есть соискателю не надо ждать 5 лет для получения российского паспорта. Он может сократить срок ожидания до 3 месяца с небольшим. Но для того, чтобы тебя признали носителем русского языка, нужно сдать экзамен специальной комиссии, в которую помимо миграционщиков входят еще и преподаватели русского языка и литературы. По словам черкесского общественника, председателя Адгихаса Краснодарского края Аскера Сохта, на последнем заседании комиссии в миграционной службе Адыгеи из более чем 10 человек экзамен на звание носителя русского языка смог сдать лишь один. Это Хиба Кабартай, учительница английского языка. А среди тех, кто провалился, студенты, обучающиеся в вузах Адыгеи на русском языке, ряд педагогов, выпускников майкопских вузов, преподающих в школах Адыгеи. Примечательно, говорит Аскерсок, что экзамены у претендентов принимали те самые преподаватели, которые обучали их русскому языку в майкопских институтах, говорит Аскерсок.
Своим собственным студентам они ставят 2. А как же они сессии сдают тогда, эти студенты? Откуда 5 у них тогда в аттестатах и в зачетных книжках? И каким образом они окончили Адыгейский государственный университет, если они не знают русского языка? Они же, эти преподаватели, ставят эти оценки. К сожалению, возникает такое у нас подозрение, что тут есть какой-то сознательный элемент. Создать какие-то непреодолимые препятствия для того, чтобы люди не смогли воспользоваться этим правом по упрощенной схеме пройти.
Даже сама попытка подать заявление в миграционную службу – это уже испытание. К примеру, брат и сестра Дугус, студенты 4 курса медфака Майкопского технологического университета, попытались сдать документы на носителей русского языка. Что из этого вышло, рассказала Скерсохт.
В грубой форме их, по существу, выгнали с миграционного отдела. Я вынужден был подключиться к этому вопросу. Мы написали жалобу в прокуратуру Республики Адыгея. Я нанял адвоката, и вместе с адвокатом эти молодые люди пошли на прием к министру внутренних дел Республики Адыгея с вопросом, в связи с чем такое грубое отношение и по какому праву у них не принимают документы на комиссию по признанию носителем русского языка.
Только после приема у министра внутренних дел их допустили к экзаменам, в которые смог сдать только брат Нардагуз. Аскерсохт говорит, что не находит объяснений происходящему. Поначалу ему казалось, что это какое-то негласное указание в отношении черкесских мигрантов. Но после погружения в проблематику он выяснил, что эти препоны касаются всех без исключения соискателей, говорит Аскерсохт.
Вот можно себе представить, каким образом, например, гражданин Украины, русский человек, который владеет только русским языком, это единственное средство коммуникации, которое есть у этого человека, каким образом он может не сдать этой комиссии? Понимаете, где логика? Это полный абсурд, понимаете? И это массовое явление. А если русские, владеющие только русским языком, не в состоянии пройти эту комиссию, что же говорить о черкесах?
По мнению Аскера Сохта, потенциальным носителям русского языка предъявляются завышенные требования, как будто комиссия набирает преподавателей русского языка и литературы. Вопрос, к чему эти муки? Не проще ли подождать еще 5 лет и получить гражданство в общем порядке? Тут, говорит Аскер Сохт, у каждого свои причины. Например, у студентов, по сути, беженцев из Сирии, испытывающих финансовое затруднение и при этом обучающихся на коммерческой основе. Имея гражданство и сдав 2 сессии подряд на отлично, они могут претендовать на бюджетное обучение. Но здесь все не так просто, говорит Аскерсохт. Не всегда студенту или абитуриенту лучше быть гражданином России. И это другой абсурд. Предположим, вы гражданин России, который вырос в других государствах, неважно, Америки, Африки или Ближнего Востока, и не владеете русским языком в объеме, необходимом для поступления в высшее учебное заведение. Так вот, по приказу Министерства образования вы не имеете права обучаться на подготовительных курсах для иностранцев. То есть вы фактически оказываетесь отрезанным от российской системы высшего образования. Изучая проблему, Аскер Сокт пришел к выводу, что все эти странные правила принимались независимо друг от друга. Но они, как мозаика, сложились в единое целое, в препятствие на пути к российскому образованию и российскому гражданству для соотечественников, проживающих за рубежом. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Чешская неправительственная организация «Насыгнути» провела в Абхазии тренинг под названием «Маркетинг инициатив». Он прошел с 20 по 23 июля в селе Кындыга Чамчерского района самопровозглашенной республики. Цель мероприятия – помочь местным активистам гражданского общества развивать навыки планирования общественных кампаний. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Насыгнути поддерживает гражданские или общественные организации в Абхазии на протяжении последних 7 лет. Ежегодно проводятся тренинги, которые всегда отличаются высоким уровнем организации. Миссия экспертов из Чехии и Приднестровья – помочь сотрудникам региональных общественных организаций Абхазии, активистам, журналистам анализировать и разрабатывать стратегию кампании. Тренеры приводили успешные примеры участия общественности в решении той или иной проблемы в разных странах. Так, учредитель и экс-председатель информационно-правового центра «Априори» Алена Марчкова, в настоящее время живет в Чехии, рассказала о гражданском обществе в Приднестровье. На протяжении 5 лет работает программа «Гражданский клуб 19». В ее рамках, используя различные методы, дискуссии, выставки, фестивали, ведется информирование и гражданское образование жителей Тирасполя. Проводятся кампании по продвижению идеи равенства, свободы слова, прав человека. О работе одной из успешных общественных организаций Абхазии, Сухумского дома юношества, которому в будущем году исполнится 20 лет, рассказала заместитель директора СДЮ Аида Ладария. Основная цель организации – вовлечь детей в процесс творчества, предоставить возможность индивидуального роста и так далее. Хатия Кварандзе работала в СДЮ. Сегодня она является президентом благотворительного фонда «Озеро надежды», который недавно был создан в Куарчарском районе. Цель организации – открытие развивающих центров ясли в селах Абхазии.
Я сама являюсь инициатором, волонтером своего дела, и это для меня как первый опыт, то, как правильно сделать первый шаг в реализации тех целей и задач, которые я поставила себе и которых ставит мой фонд.
Сказала Хатия Кварандзе. Кристина Жеба в прошлом году уже проходила тренинг по планированию общественных кампаний, организованной на Насыгнути. Она признается, что это был вдохновляющий опыт. Кристина и ее друзья намерены организовать приют для бездомных животных в Сухуме и добиться отмены отстрела животных. Был создан благотворительный фонд защиты животных Абхазии. Ребята уже нашли участок и в настоящее время ждут, когда будут оформлены все документы, чтобы открыть приют. Кристина Жеба недавно вернулась из Чехии, где побывала в том числе и в приюте для животных.
Когда такие опытные люди тебе рассказывают о том, как это происходит, и что на самом деле для этого не надо обладать очень большими деньгами, для этого не надо обладать суперсвязями, для этого просто необходимо твердое желание, необходимая база информации, знаний и энтузиазм. И ты можешь, наверное, все сделать. Ну, конечно, если это во благо, опять-таки, общество. Каждая встреча – это встреча с новым человеком. То есть это новый взгляд. Даже если он работает в какой-то определенной деятельности, не имеющей к твоей никакого отношения, он может с какой-то своей точки зрения взглянуть на твою проблему и может предложить какой-то нетривиальный путь ее решения тоже. Или ты, слушая о том, как этот человек, его команда проводит свою кампанию, там, защиты экологии или других, ты тоже что-то черпаешь для себя. У нас на мой взгляд, в нашей стране проблема заключается в том, что мы любую информацию, какой-то негатив преобразуем. А если нам добавить чуть креатива и вот на какой-то позитивной волне нести это в массы, то и результат будет немного другим.
Член Совета на Сахноте Милан Штефанец подчеркнул, что общая задача общественных организаций – предлагать решения, которые не может осуществить государство. К принятию решения они подключают общество, и неважно, касается ли это тема людей с ограниченными возможностями, независимых СМИ, прав человека или охраны природы.
Мы говорили о том, какие примеры успешных общественных кампаний и тоже неуспешных проводились в Европе и в Абхазии, и как можно на этом учиться. Тоже узнать, какие новые методы работы могут использовать общественные организации, что касается пиар, что касается работы со социальными сетями. Новые возможности появились, как включить общество в работу НПО. Есть такая тенденция обвинять НПО и показать, что здоровое общество вообще не может развиваться без НПО, без гражданского общества, потому что гражданское общество – это один из посредников того, как люди могут решать свои проблемы, как могут общаться с властью, как могут даже озвучивать свои потребности и свои нужды.
В тренинге приняли участие представители НПО по защите прав женщин, независимых СМИ, зоозащитники. Милан Штефанис подчеркнул, что решение разных проблем предлагают местные гражданские активисты. И если бы не они, многие из проблем не могли бы быть решены. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
С 1 марта этого года на грузинском побережье Черного моря было найдено около 70 мертвых дельфинов. Что означает массовая гибель морских животных и таит ли она опасность для человека, разбиралась Анастасия Славинская.
Дельфины своего рода индикаторы состояния окружающей среды. Их гибель говорит о негативных процессах в ней, утверждает Арчил Гучманидзе, глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря при Нацагентстве охраны окружающей среды. Ведомство ведет ежегодную статистику, которая отслеживает ситуацию с 1 марта по конец сентября. Согласно ей, в 2011 году на берег выбросило 111 дельфинов, в 2016 – 77, а в этом уже 66 особей. И в этом году, по сравнению с прошлым, статистика станет еще более тревожной, полагают в ведомстве. Арчил Гучманидзе говорит о четырех основных факторах, которые могут привести к гибели дельфинов. Навигационная травма, биологическая смерть. Это может быть связано с рыболовством, или же речь идет о патологии и токсикологии, то есть инфекционных заболеваниях или отравлениях загрязненной водой.
Большинство случаев относится к последней категории. За последние 10 лет около 80% смертей наступили из-за токсикологических и патологических причин. Сказать конкретно, что это какие-то определенные заболевания, инфекции, паразитоз или отравление, мы не можем. Для этого необходимо провести фундаментальные исследования, которые довольно дороги и трудны.
Кроме уже перечисленных, есть еще один важный фактор, говорит Натия Купальяни, профессор Института экологии при Университете Ильи. Дельфины совершенно не переносят голода, настолько, что могут не пережить даже один день без пищи. По словам профессора, проведенное ими вскрытие нескольких дельфинов указывали именно на это. Слой жира у них был существенно сокращен. В целом, установить причину гибели дельфина удается редко, говорит Купальяни, если не существует каких-то очевидных факторов. Так, например, несколько дельфинов были обнаружены без хвостов, продолжает профессор. Это, вероятнее всего, свидетельствует о том, что они попали в рыболовные сети и, несмотря на попытки, не смогли выбраться из них.
В редких случаях удается установить причину. Был, например, случай, когда инфекционное заболевание было налицо, но какое именно, не ясно. Это может быть вирус, который не передается человеку, или дельфин мог погибнуть, к примеру, от бруцеллеза, который опасен для человека. Поэтому, конечно, лучше не прикасаться к мертвому животному, любому. В то же время не стоит полагать, что место, где лежал дельфин, или вода, где он плавал, опасно.
Профессор говорит, что проблемой остается утилизация трупов дельфинов. Для вскрытия исследователям достаточно головы животного. Так вот, говорит Купальяни, тела дельфинов, которых они обнаружили в мае, в конце июня все еще оставались в тех же местах. После каждого шторма на берег выбрасывает разных животных. Коров, собак, и порой они лежат там месяцами, рассказывает профессор. По словам Арчила Гучманидзе, такая проблема действительно существует. Вопрос утилизации трупов, говорит он, обычно регулируют местные власти. Так происходит в Батуми, в Кабулете, словом, в населенных пунктах. Однако, когда речь идет о мертвых животных, найденных за их пределами, найти ведомство, которое займется этим вопросом, удается с трудом, говорит Гучманидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера в Абхазии было проведено много мероприятий, посвященных Дню флага Самопровозглашенной Республики. В частности, в прямом эфире абхазского телевидения транслировался телемост, который связал Сухуми с Черкесском и одним из турецких городов. В рамках праздника были проведены забеги на Сухумской набережной для детей и взрослых. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция об итогах вчерашнего благотворительного забега «Бежим со смыслом» на Приморской набережной, проведенного в рамках празднования Дня государственного флага Республики Абхазия и ближайших планах благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». Идя на пресс-конференцию, я уже знал из СМИ о некоторых итогах забегов. Заинтриговало то, что среди юных бегунов было и победитель международного вокального конкурса НТВ «Ты супер» Валерия Адлиева. Она, правда, прибежала последней, сказав после этого в интервью. Окончательно поняла, что бег не мое, но все равно получила огромное удовольствие. А вот в забеге на 3 километра среди взрослых второе место из 150 бегунов заняла пресс-секретарь и ведущая пресс-конференции в мультимедийном центре «Спутник Абхазии» Милана Возба. Признаюсь, не ожидал такого. Да, знал ее как длинноногую стройную блондинку спортивного телосложения. Но, как выяснилось, она действительно очень спортивная девушка. И поэтому, когда, ведя пресс-конференцию, она обратилась к журналистам с просьбой задавать вопросы, я не преминул задать свой именно ей. Точнее, второй ее сегодняшней ипостаси, как участницы забега. Милана Возба поделилась впечатлениями.
Я признаюсь, что у меня не было какой-то такой глобальной цели финишировать первой или второй или третьей. Я просто бежала в свое удовольствие, но немного увлеклась и поняла, что бегу как на неплохой скорости. В итоге прибежала, мне сказали: «Ой, так ты второй прибежала, видишь, как хорошо». Назвали мне мое время, я пробежала 3 километра за 15 минут 3 секунды.
Вчера в 9 утра, когда все участники забегов должны были собраться на старте, на площади Сергея Багапша у Морпорта шел проливной дождь, и старты пришлось отложить на час. Но непогода не помешала спортивному празднику, в котором приняло участие 322 бегуна. В организации забегов помогало 40 волонтеров. Каждый участник забегов сделал благотворительный взнос на свое усмотрение. Вырученные деньги, 250 тысяч рублей, переданы благотворительному фонду Ашана на помощь в лечении больных детей. Заместитель министра иностранных дел республики, посол доброй воли Абхазии Кан Тания, который также участвовал во вчерашнем забеге, сказал:
«Все-таки наше мероприятие поддержало немало узнаваемых личностей, известных личностей. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Сергеевна Журова приехала поддержать нас. Она пробежала вместе с нами 3 километра. Помимо этого, конечно же, были члены правительства, депутаты парламента, были также другие послы доброй воли. Это конечно же, первое мероприятие за долгие годы, да, за долгие послевоенные годы, первое подобное мероприятие. Были некие накладки, конечно же, связанные опять-таки с погодными условиями, никто не мог предугадать. Но в целом все прошло достойно, позитивно, и я могу сказать смело, что подобный масштабный такой праздник, он был достоин Дня государственного флага Республики Абхазия».
Исполнительный директор благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» Даур Барганджия рассказал и о планах на ближайшее будущее. Запланировано провести несколько акций в поддержку развития абхазского языка, в частности, разработать русско-абхазский разговорник для размещения на айфонах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И к другим новостям. Завтрашнего дня у линии разделения самопровозглашенной Республика Южная Осетия начнется гражданское патрулирование. Как заявил Интерпресс Ньюс, президент Федерации рафтинга Грузии Давид Кацарава, патрулирование не будет проводиться какой-либо конкретной организацией. Это инициатива рядовых граждан. По его словам, патрулирование будет проходить в ежедневном круглосуточном режиме. Уже завтра на него выйдет первая группа из 3 человек. Всего готовы 4 группы для того, чтобы сменять друг друга. Кацарава также отметил, что эти меры согласованы с правоохранительными органами Грузии и властями страны. На данном этапе патрулирование будет осуществляться на участке Карапила-Бершуэти.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.